Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антология клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах ААРДИО, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать в эфире ААР-радио. Сегодня в гостях у нас Афончиков Вячеслав Сергеевич, главный анестезиолог-реаниматолог Института имени Джанелица. Добрый день, Вячеслав Сергеевич!
Здравствуйте!
Рад вас видеть. Сегодняшняя Спасибо. Тема у нас будет посвящена инфузионной терапии, как при анестезиологическом обеспечении, так и в палате интенсивной терапии и в различных других критических ситуациях. И, конечно же, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Читая современные статьи и рекомендации, опять же, по интраоперационной физиотерапии, натыкаешься на рекомендации о том, что необходимо придерживаться нулевого баланса. То есть, сколько мы инфузионную терапию провели при плановом оперативном вмешательстве, мы сейчас обсуждаем не экстренное пациентам с перитонитом, а плановое, например, хирургическое вмешательство, вот большой абдоминальной хирургии, все-таки надо придерживаться нулевого баланса. Правильно ли это, верно ли это, и какой действительно все-таки баланс нам нужен при приведении планового оперативного вмешательства, часа, допустим, два, да, с точки зрения физиотерапии?
Да, это актуальная тема, тем более, что гидробалансу, внимание, последние 30 лет очень пристальное. Смотрите, во-первых, мы должны понимать, плановая хирургия – при этом, во-первых, мы берем пациента, который полностью сохранен, который нормогидратирован, у него нормальные показатели калия, натрия и так далее, не буду перечислять все анионы и катионы, то есть у него нормальный состав, да, внеклеточной, по крайней мере, жидкости и нормальное количество жидкости в организме. Зачем ему нужна инфузионная терапия? Это плановая операция, первый момент. Во-первых, конечно же, мы должны поддерживать сосудистый доступ. Вот это банальная такая примитивная вещь, да, но так или иначе, если мы работаем в операционной, если мы проводим общую анестезию, нам нужен постоянный надежный сосудистый доступ. Само по себе это предполагает какую-то постоянную инфузию. Мы должны быть уверены, что когда нам понадобится ввести препарат, у нас есть контакт с сосудистой системой, да, надежной, и мы туда что-то введем. Для этого много не надо. Это, знаете, можно 6 часов пройти на 2 бутылках из раствора и, есть такой же организм, мне он не очень нравится, говорят, его использовали в качестве толкателя, да, этот раствор. То есть, что-то медленно капает, а когда нужно вводить лекарства, мы туда добавляем их, присоединяя шприц где-то сбоку. Это самое простое, самое примитивное. Второй момент. Характер операции. Во время операции может быть кровопотеря. Зависит от характера операции, зависит от патологии, которую мы оперируем. Операция может быть плановая, но если это панкреатодудальная резекция по поводу опухоли, скажем, поджелудочной железы, там и литра полтора запросто могут быть потеряны. Значит, соответственно, мы должны быть готовы быстро корректировать гиповолемию, быстро восполнять компонентами крови, если нужно быстро вмешиваться в ситуацию коагулопатии, то если мы говорим про трансфузионную поддержку, да, допустим, ту же плазму, может быть, понадобится трансфузировать, да, соответственно, это мы должны учитывать, мы должны быть готовы. Большие полостные операции, да, и мы должны понимать, что, скажем, человек, которого 4 или 6 часов открыта брюшная полость, у него формируется вот это пространство дополнительных потерь. За счет, это по сути ну, по сути, это перспирация, но это не физиологическая перспирация, а уже патологические потери испарения вот из этой области. Значит, соответственно, сколько это? Ну, на самом деле, это не очень много. Я думаю, что, в принципе, если 4-6 часов длилась операция открытым способом на органах живота, ну, наверное, это от полулитра до литра жидкости. Соответственно, мы полионным раствором вполне можем это восполнить. Операционный стресс, при котором может быть перераспределение объемов жидкости по секторам организма, здесь, ну, слушайте, здесь вот многое зависит же от нашего искусства анестезиологов. Мы, вообще-то говоря, на плановой операции стресса быть не должно, да? То есть разрез делается тогда, когда у пациента уже нету реакции, скажем, симпатоадреналовой системы на этот стресс. Таким образом, у него не должно сильно перераспределяться что-то и депонироваться, поэтому вот этот вопрос, сколько мы ведем за время плановой операции, какой объем инфузии мы будем поддерживать. Ну, опять же, да, мы исходно в условиях задачи мы сказали, что это пациент, ну, с нормальными сохраненными функциями, у него почечная функция тоже сохранена.
Норма волемии.
Норма волемии и под... Нет, норма волемии, ради бога, почечная функция, да, сохранена. Точно. Иными словами, если мы ошибемся и ведем взрослому 70-килограммовому человеку за 6 часов операции лишний, ну, как нам потом окажется, лишний пол-литра раствора Рингера, то почки вполне компенсируют этот избыток. Ну, это так же, как если бы я вот сейчас, беседуя с вами, открыл бутылку лимонада, да, какую-нибудь, минеральной воды, если мы говорим про физраствор, да, пол-литра боржоми я бы сейчас за полчаса беседы с вами выпил. Это никак не... А мог бы не выпить, да? То есть, ну, это плюс-минус. Наш организм, в принципе, при нормальной почечной функции, наш организм достаточно хорошо сбалансирован и при нагрузке жидкостью, и при дефиците жидкости. Ну, значит, соответственно, вот эта скорость инфузии, которую мы можем для взрослого 70-килограммового человека условно принять как пол-литра кристаллоидов в час, может решить задачу поддержания сосудистого доступа, может решить задачу компенсации вот этих дополнительных перспирационных потерь, ну и, в общем-то, поддержание гидробаланса. Давайте так судить. Мы, если исходим из физиологической потребности здорового человека, ну это где-то 2,5 литра жидкости на самом деле. В учебниках физиологии могут дать чуть меньше, но где-то 2,5 литра. Значит, перед операцией мы его не поили, что в ряде случаев может быть и неправильно, да, но вот это нихпероз концепция, да, когда пациента, который идет на операцию, там чуть ли не сутки морит голодом, не кормит, не поет. Но это, к сожалению, это традиция, это дань традиции. Традиция, в общем-то, дурацкая. Мы прекрасно понимаем, что если утром плановая операция, вечером пусть он съест эту кашу. Да? Опять же, коллеги, очень важный момент. Если это пациент, который вечером съел кашу, а у него проблемы такие, что утром эта каша еще в желудке, то в любом случае перед началом анестезии ему нужно зондировать желудок нужно. Независимо от того, ел он кашу или нет. Просто если у него гастростаз и нарушена эвакуация из желудка, то перед операцией зондируем желудок. Тут не надо ничего фантазировать. И тогда неважно, ел он кашу или нет, потому что мы все равно этот желудок промоем. Ну, правда, лучше так, да? Так безопаснее и лучше. Опять же, в ряде случаев, может быть, лучше дать ему ингибиторы протонной помпы в предоперационную подготовку, что исключит вот эту едкий кислотный характер. Значит, если мы его нормально гидратировали до операции, ну, мы считаем, что с утра он ничего не пил, и операция большая. Если операция кратковременная, тут не о чем говорить. Лапароскопическая аппендэктомия, она потребует одного флакона. Если аппендицит не осложненный, да, она потребует одного флакона раствора Рингера. Может быть, со вторым он поедет уже палату пробуждения, ну, не более того. Вот, если потери больше, но опять же, да, мы должны быть готовы в случае, если что-то пойдет не так, если будет незапланированный сценарий, то есть не то, что незапланированный, а как это, сценарий Б, да, при котором, например, вдруг случилось кровотечение и кровопотеря до литра, мы должны быстро, мы иметь возможность быстро это компенсировать. Мы это можем компенсировать, имея сосудистый доступ и запас инфузионных средств, которые у нас где-то все время под рукой. Это вот самая такая ситуация, она на самом деле достаточно простая. И мы понимаем, что если норма волемии, ничего другого нам особо и не надо. Да, здоровые легкие, здоровые почки, норма волемия, нормальная гидратация пациента перед операцией, мы просто даем, и мы как бы возвращаем ему ту жидкость, которую он не допил перед операцией, компенсируем те потери, которые идут в ходе операции, ну и таким образом, в принципе, наверное, если за час, расход растворов за час для 70 килограммов человека составит где-то около полулитра. Это нормально совершенно. Совсем другая история, если у нас операция экстренная, и у пациента какая-то есть патология. Тогда весьма вероятно, что он приехал к нам с нарушенным водным балансом. Да, у него есть дефицит.
И вот здесь, да, очень важно, потому что хотел как раз перейти к тому, что буквально недавно читал зарубежную еще раз очередную статью, большое исследование, где сравнивали как раз экстренных пациентов. И авторы пришли к выводу, что вот лучше не инфузионной терапии, да, корректировать гипотонию, да, прессорами. Ну, тогда мы очень спорили еще с коллегами, что, наверное, да, за рубежом может быть хорошая, идет предоперационная подготовка, да, и, скорее всего, снижение артериального давления связано с действием, ну, вазопрологическими наших анестетиков, там, интервенных препаратов, ингаляционных. Но вот говоря о реалиях российской действительности, я не знаю, как в институте Джин Лидзе, но вот я совмещаю больницу скорой помощи в Твери, и в дежурные дни, когда работаешь, да, по хирургии идут, понятно, перитониты и другие различные хирургические патологии, требующие большого вмешательства, 2-3 часа, ты сталкиваешься с тем, что хирурги зачастую под 80% не готовят адекватно пациента с точки зрения булимии. Ну, он поступил, наблюдался, 2-3 часа взяли анализы, поняли, что нужно оперировать, и нужно оперировать, потому что 2-3 часа еще готовят, нет времени, и подают в операционную. По сути, на самом деле, работа анестезиолога в операционной начинается, понятно, что с индукции, а дальше она переходит, скажем там, в экстренную тирепланову возмещение вот этой вот нехватки, да, гиповолемии с коррекцией. То есть коррекция гиповолемии происходит не в предоперационном периоде, как положено, да, происходит интероперационно. И в итоге тяжело вот очень экстраполировать, наверное, данные зарубежные на российскую действительность, когда мы интероперационно все коррегируем. Вот как у вас это происходит, и сталкивались ли вы с этим при своей работе, ну, в экстренные дни?
Я бы сказал, не сталкиваемся, а сожительствуем с этим практически. Значит, смотрите, тут ситуация какая. Ну, во-первых, вот эта традиция предоперационной подготовки, она должна быть пересмотрена категорически. Потому что часто бывает, вот 23:00 по Москве привезли, перитонит или непроходимость, а давайте в реанимацию поготовим, а потом, слушайте, если есть вот какая-то острая хирургия живота, ну то, что называется же организмом острый живот, перитонит, в конце концов, самое простое, да, вот никакой час или два подготовки перед операцией, это просто отсрочка операции, это вредно для пациента. Очевидно, что если есть очаг, который нужно немедленно устранять, да, и потом дальше мы начинаем дискутировать, а что такое предоперационная подготовка? Ну как же, вот вы зонд заведете, ну хорошо, это 40 секунд, я завел зонд, дальше что? Ну вот инфузия, нет, послушайте, инфузия, смотрите, инфузия, опять же, да, это, наверное, гиповолемия чаще всего, ну а возможно уже начавшийся септический шок, что, конечно, плохой сценарий. Если септический шок, мне все равно потребуются прессоры в операционной. Что касается гиповолемии, то тут же важна скорость введения растворов. Если у нас снижен венозный возврат к сердцу, ну, то есть преднагрузка к сердцу снижена, то на индукцию в наркоз мне все равно придется струйно его поддерживать. Да? То есть вот мы понимаем, индукция в наркоз – это снижение периферического сосудистого сопротивления, а потом сразу же после этого, естественно, интубация и перевод на ИВЛ – это повышение внутригрудного давления, это еще большее падение преднагрузки. Это падение сердечного выброса для гиповолемичных больных. Для больных с сердечной недостаточностью, гиперволемичных – это благо, перевод на ИВЛ, потому что повысив внутригрудное давление, мы снижаем избыточную преднагрузку, и мы немножко даже стимулируем, увеличиваем сердечный выброс, сократительную функцию левого желудочка. А вот ситуация, когда приехал с гиповолемией, мы ему индукцию и сразу вентиляцию, тут мы прекрасно, анестезиологи все понимаем, тут обычно уже и понадобится норадреналин, потому что у него давление сразу упало. На индукцию давление упало. Это ли не признак гиповолемии? Но опять же, да, вот эта предоперационная подготовка, она в принципе на столе может проходить. Да, вот его привезли, я сам ему заведу зонд, мне так спокойней, вот правда. Я предпочитаю точно знать, что я сам побывал в желудке и там все помыл, да, ну вот, чем доверяться со слов кого-то, что какой-то там санитар Вася что-то вроде заводил и вроде все промыл, но о том, что он этого не сделал, вы что-то пропали. Да, появились. О том, что санитар Вася это забыл сделать, я узнаю, когда начну интубировать. Причем узнаю самым драматическим образом, да. Вот, поэтому, да, вот сам зондировал и начал инфузию. И пока мы готовим его к операции, ну, опять же, да, вот ножевое ранение там сердца или тяжелое проникающее торакальное ранение какое-то, да, это ситуация, когда счет идет, ну, наверное, даже не на минуту, а на секунду. Если мы говорим абдоминальную хирургию, ну, коллеги, у нас все равно на подготовку к операции уйдет 10-15 минут. Ну, по-любому. Да, и за эти 10-15 минут литр рингера я вену введу струйно. Если там низкое венозное давление, если я вижу признаки гиповолемии, если по диагнозу я понимаю, что модель пациента такова, что он потребует поддержки. И я лучше буду индукцию в анестезию проводить на фоне струйного введения какого-то полионного кристаллоида, понимая, что... Ну вот, я поддерживаю, и, может быть, я, наверное, постараюсь обойтись без какой-то прессорной поддержки. Вот, поэтому здесь в данном случае я не стремлюсь компенсировать весь дефицит всей жидкости организма, который может быть и 5, и 6 литров, боже упаси. Я на какое-то короткое время, на время индукции в наркоз, создаю увеличенную преднагрузку на сердце, увеличиваю венозный возврат за счет быстрого введения. Я не буду всю операцию лить струйно, понятно, да? Нельзя гипергидратировать пациента, с одной стороны. Но прикрыть вот этой струйной инфузией момент индукции в наркоз и перевода на ИВЛ, на мой взгляд, это вполне разумно. Нам все равно нужно устранять дефицит жидкости в этом организме, вот у этого пациента. Смотрите, тут еще очень важный момент. Когда мы рассуждаем об инфузионной терапии, у нас обычно рассуждение, что вот этому пациенту суточная потребность, суточная инфузия составит там 3, 4, 5 или более того литров. Ну, дальше предлагается какая-нибудь формула, а дальше мы говорим, ну вот мы посчитали, вот столько ему на сутки надо. Коллеги, мы должны понимать, да, что вот таким больным экстренным, которые по экстренным показаниям, да, им, наверное, да, нужно сегодня за сутки 5 литров. Но скорость разная. Эти 5 литров, первый струйно, да, второй быстро капельно, а третий, четвертый, пятый в течение остатка суток, ну вот медленно, равномерно, плавно. Если мы 5 литров растянем на сутки, мы гемодинамику не стабилизируем у больного со сниженным венозным возвратом. Да? То есть первое – это болюс, а потом со снижающейся скоростью. И сегодня, когда к нам приходят в практику наши вот эти вот машины инфузионные, которые позволяют регулировать скорость уже не по количеству, как мы учились, по количеству капель в уме пересчитать объем минутного введения, да, сколько в капельнице капель за секунду там или за минуту прокапал, за минуту обычно прокапал. Нет, сегодня мы можем поставить ролик вот этот, перистальтический насос и нормально выставить ту скорость, которую мы хотим. И в общем-то, в общем случае, мы начинаем с очень высокой скорости, а потом постепенно ее снижаем. Вот, наверное, вот такая волемическая поддержка в начале на индукцию у пациента с какой-то острой патологией и которая с гиповолемией, она совершенно разумна. Это первое. Второе. Вот это вот ограничение. Понимаете, дело в том, что не только гемодинамика должна быть нашим критерием адекватности проводимой инфузии. Критерием адекватности проводимой инфузии, помимо гемодинамики, еще является и поддержание почечной функции темпа диуреза. Если вы подобрали минимальную скорость, на которой он там 110,70 мм держит, это еще не значит, что все хорошо. Если при этом он отделяет, как вот было в Savannah Sepsis Campaign, там сейчас пересматривают эти моменты, потихоньку улучшаются. Ну, это нормально, как бы все гайдлайны немножко улучшаются, это здорово. Вот, но вот эта вот концепция, что 0,5 мл на килограмм в час – это достаточный темп диуреза, на котором мы как бы можем быть спокойны. Ну, извините, 0,5 мл на килограмм в час для 70-килограммового человека – это 800 мл мочи в сутки. Для больного с катаболизмом, с эндотоксикозом, с перитонитом это абсолютно недостаточное количество мочи. На второй день креатинин будет 150, на третий день он уже будет 200, и мы позовем специалистов гемодиализа и будем обсуждать, а не давайте проводить заместительную почечную терапию. И если посмотреть количество заместительной почечной терапии, которая таким больным проводится, на мой взгляд, она чудовищная. Можно обойтись, наверное, в половине случаев просто нормально, адекватно подобранной скоростью инфузии, темпом инфузии, составом инфузионных средств. То есть мы не только ставим себе целью, чтобы давление было 120,80, ну, например, да, там какие-то целевые показатели. Мы еще и ставим себе цель, что на фоне нашей инфузии давление 120,80, а темп диуреза не менее миллилитра на килограмм. То есть 70 миллилитров в час. Ну, вот это более-менее. Это меня устроит. Спонтанного. Это не стимулированный диурез. Это не то, что мы лошадиными дозами фуросемида выжили, выдоили, позволю себе такой же организм, да, из страдавшегося организма пациента мы лошадиными дозами фуросемида выжили последние капли мочи и довольны этим. Нет, речь идет о спонтанном диурезе. Спонтанный, не стимулированный диуретиками диурез – это важнейший критерий нормального гидробаланса. Ну, естественно, если речь идет о пациенте, у которого исходно почки были не скомпрометированы. Я не беру случай, когда это ХБП-5, и когда, ну, наверное, диализ по-любому потребуется. Возможно, он потребовался бы даже в том случае, если бы мы его не оперировали. Да?
Мячеслав Сергеевич, вот очень интересный момент вы затронули. Все-таки конечная цель, да, точка, если брать инфузионную терапию, это понятно, что поддержание почечной функции, но... Когда ты читаешь клинические рекомендации, зарубежные, частично российские, в основном все сводится к наоборот, даже при том же самом сепсисе, да, если будем смотреть. Это все-таки поддержание хорошего, даже не ударного объема, да, сердечного выброса, да, ну или ударного объема, там, зависит от его вариации. Но если нормальный ударный объем, если достаточно сердечный выброс, если хорошие показатели конечного систолического объема, ну даже не объема, а индекса, если мы будем брать на массу тела, это должно быть все-таки достаточно для почечной функции, если мы говорим не о скомпрометированной
почке. Да, конечно. Ну, единственное, что смотрите, я здесь и говорю, что, конечно, сепсис – это немножко другая ситуация, потому что там в первую очередь страдает периферическое сосудистое сопротивление, и там все равно без норадреналина.
Да.
Грубо говоря, если мы не пользовались норадреналином, это был не септический шок.
Да? Ну, должен шок давления должно упасть, да.
Не в этом дело. Просто если мы двумя бутылками Рентгера этот шок вылечили, это был не септический шок. Мы можем хвастаться, что мы вылечили тяжелый септический шок, но если мы обошлись объемом каких-то кристаллоидов, это был гиповолемический шок. Ну, уже задним числом мы можем, как это, ex-juvantibus, по результатам лечения мы можем поставить диагноз. Гиповолемический шок, да, но не септический. Септический немножко другое. Вот, но если мы, еще раз, да, вот поддержание, если просто критерий, да, если мы восполнили нормально волемию и нормально гидратировали организм, почки должны откликнуться. Ну, тут, конечно, есть ряд оговорок. Во-первых, если у нас нормальная функция внешнего дыхания, вентиляция должна быть адекватной. Гипоксичные почки работать не будут даже при нормальном объем, если у нас, например, дистресс развивается у пациента, да, и мы не можем восстановить нормальный газовый состав крови. То есть это тоже важное требование. Вот. К сожалению, у наших пациентов очень высокий уровень альдостерона при стрессе. Ну, это закономерно, это как бы антистрессовый гормон, да, задержка натрия и воды. Вот, и он тоже снижает, значительно снижается темп диуреза за счет того, что у наших пациентов при шоке высокий уровень альдостерона и, кстати, высокий уровень аргинин-вазопрессина, то есть антидиуретического гормона. Это снижает диурез, мы это тоже должны учитывать. Но так или иначе, я бы от противного сказал, если мы проводим инфузионную терапию, при которой восстановился спонтанный диурез с хорошим темпом, значит, все правильно, значит, все хорошо. Вот. И все-таки это критерий важный, потому что, ну, как бы... Это, а какие у нас критерии органной перфузии? Вот так вот, да? Ну, как известно, три окна, да? Симптом пятна на ногте, да? Сознание, но сознание какое? Мы же говорим про интероперационное, он в наркозе, он... Мы
сознание уровень лактата. Можем...
А? Уровень лактата, если... Ну, видите, с уровнем лактата тут вот какая история. Лактат избыточно образуется при сепсисе гораздо больше, чем при, скажем, кровопотере. Качество, да. Ну, раза в два. Вот смотрите, тяжелый геморрагический шок, лактат будет 4-5, это уже тяжелый шок.
Да.
Сепсис, лактат 8, ну, так, да, тяжелый, ну, в общем, полечим, наверное, вылечим. Нет, там механизмы разные. При септическом шоке лактат, в общем-то, наверное, в основном гиперпродукция лактата связана с избытком адреналиновой стимуляции, значит, гликогенолиза. А вот при геморрагическом шоке там в большей степени лактат из-за того, что циркуляторная гипоксия и потому же и не работает, соответственно, ну, цикл Крепса и дальше не работает, аэробный путь гликолиза не работает, поэтому образуется лактат. Поэтому если стимулирован распад гликогена, лактата образуется гораздо больше, чем если это просто та глюкоза, которая пришла и которая дает лактат. Ну, поэтому вот пора. Вот, например, смотрите, вы же видели тяжелые пневмонии. Мы все пережили 20, вот эти, да, 20-е, 20. Мы все пережили крайне тяжелые пневмонии. Вы видели лактат 6 или 7 у больных с коронавирусной тяжелой пневмонией? Редко же
Да.
очень. Почти нет. Хотя, казалось бы, мы говорим, лактат – критерий гипоксии. Ну, тут человек умирает на наших глазах от гипоксии, а лактат там какие-нибудь 3,5-2. Ну, это ни о чем вообще, да? Асептический шок 10 может быть. А он взял да выжил. Ну вот как-то вот это с лактатом не все так просто. Но это да, это конечно, лактат это критерий перфузии тканевой, да, тут никуда не денешься. Лактат, там, ну, ионизированный кальций можно смотреть, он снижается в клетке, уходит. У нас много есть таких вот маркеров, ну, темп диуреза самый простой, самый такой вот, ну, как бы для него не надо лабораторию даже, можно просто посмотреть. Нужно иметь на руках часы и этот мерную емкость для сбора мочи. Все. Вы можете измерить почасовой диурез таким образом. Поэтому, вот, поэтому темп инфузии, с одной стороны, мы боимся гипергидратации, с другой стороны, боязнь гипергидратации часто приводит к тому, что мы пациентов не доливаем. Это тоже правда. Но опять же, где критерии истины? Где мы можем сказать, вот этот молодец нормально своего пациента в операционной долил, а вот этот вот коллега недоработал, маловато налил. И еще раз, да, если это плановая хирургия исходно, ну, вполне функционально сохранные пациенты, там какая-нибудь герниопластика при неущемленной грыже, по сути, косметическая операция, ну, ради бога. Вот, тогда действительно мы можем опираться на физпотребность. Но вот экстренные случаи, мы, к сожалению, у нас нету четкого критерия оценки дефицита их жидкости. Ну вот мы не можем рассчитать там, ну, кровать весы. Ну а что кровать весы? Мы же знаем, сколько он весил 3 дня назад. Да? Вот его только сейчас привезли. Ну кровать весы, ну взвесили его. Это потом в динамике, сколько он прибавил, сколько убавил. Да, кровать весы нам поможет. А в первом контакте с тяжелым пациентом ничего нам это не даст. Вот, поэтому у нас очень мало критериев адекватности гидратации. Мы боимся гипергидратации, мы ограничиваем количество растворов. В результате мы создаем довольно большой пул пациентов, которые оказываются недостаточно гидратированными, дегидратированными в состоянии эксикоза на вторые, третьи и далее сутки нахождения в стационаре, в реанимации особенно. Это очень досадно. Вот как-то, ну, правда, это обидно, да, потому что дегидратированный пациент на третьи сутки нахождения в реанимации, ну, а что, мы что, воду экономим, что ли? Ну, как-то мы же не в пустыне живем. Уж в Петербурге-то воды-то везде. С неба льется, под ногами хлюпает, везде есть, да. То есть обидно, вот эти вот обезвоженные пациенты, это, конечно, очень обидно. А если мы говорим про акушерство, то здесь в основном кровопотеря, конечно, да, которая должна восполняться. Ну, это более-менее понятно. И почечная дисфункция на фоне гистозов, на фоне преэклампсии, это тоже очень важный момент. Вот тут на самом деле критерии гидратации очень важны, потому что если мы говорим про тяжелые вот эти вот гистозы, то мы, конечно, мы где-то все время ходим вокруг и около отека мозга. И здесь гипергидратация, но опять же, какая гипергидратация? Гипергидратация клеточная, гипергидратация свободной водой, здесь глюкозой. Вот глюкозой, которую мы широчайшим образом используем в экстренной абдоминальной хирургии, когда это можно и нужно, потому что там она приносит много пользы, да, здесь, конечно, так же, как, скажем, в нейрореаниматологии мы глюкозой не можем пользоваться широко и сильно, потому что риск клеточного отека мозга, он реально есть, и как бы мы к этому пришли через, как это, я позволил бы так сказать себе, через всякие трагедии и страдания мы пришли к этому, потому что, ну, действительно, вот человек, который сохранный в ясном сознании, но с тяжелой нейротравмой, ну, и казалось бы, ну, давайте уж сегодня ему один флакончик глюкозы, и ты на глазах видишь, как он ухудшается после этого флакончика. Один раз такое увидишь, на всю жизнь запомнишь. Здесь да. В абдоминальной хирургии, если внутричерепное давление нормальное, риска отека мозга нет, то мы в большей степени опасаемся отека легких, гипергидратация отека легких. Но смотрите, здесь у нас есть интересный подход. Да, мы же, если мы тяжелому пациенту как-то контролируем дыхание, проводим вспомогательную искусственную вентиляцию легких, то мы начинаем управлять транспульмональным давлением. Если мы боимся гидростатического отека легких, то мы можем прикрыться изменениями транспульмонального давления. Мы не должны допускать отрицательного давления в плевральных полостях, то есть мы должны так контролировать. Пусть он дышит сам, да, но, во-первых, это положительное, конечно, экспираторное давление, которое мы выставим адекватно. И вот здесь очень интересно, да, вот подобрать среднее внутригрудное давление таким образом, чтобы, с одной стороны, оно не мешало кровообращению в малом круге, а с другой стороны, чтобы оно было адекватно преднагрузке. Вот если мы будем рассматривать не отдельно сосудистое русло и отдельно легкий, а комплекс сердца, легкий и малый круг кровообращения, в который, по сути, мы и заливаем все наши растворы. Мы же заливаем все наши растворы, вот как это, да, вот в этот комплекс, малый круг, легкие и сердце. Вот, и вот эта машина работает, качая, прокачивая, и насосную функцию выполняет и сердце, и легкие. Ну, общеизвестно, что легкие – это ресивер, это резервуар, в котором пол-литра крови всегда есть про запас, да, если надо. Если человек, например, начинает давиться, кашлять, да, у него падает преднагрузка, ну, венозный возврат может вообще прекратиться при упорном кашле. Кстати, ну, бывают же ситуации, когда человек и сознание теряет из-за после приступа упорного кашля, именно потому что у него падает сердечный выброс. Вот. А если мы отрегулируем это давление, то мы можем в значительной степени подстраховаться от рисков вот этой вот гипергидратации, которая угрожает отекам легких. Поэтому, ну вот, наверное, вот где-то здесь у нас золотая середина лежит. То есть, с одной стороны, у нас не должно быть недолитых пациентов, да, с другой стороны, конечно, гипергидратация. Но смотрите, тут еще такой момент. Мы навсегда отказываемся от такой методики детоксикации, как форсированный диурез.
Ну, учитывая современные клинические рекомендации по алкогольной интоксикации.
Получается, что да. Ну, только у токсикологов чуть-чуть осталось, да? То есть мы на этом выросли. Почки, органы, экскреции. Нам нужно что-то быстро вывести из организма, мы проводим форсированный диурез. Вот современная концепция сокращения объема инфузии, она форсированный диурез, по сути, исключает. То есть мы не используем почки, мы не стимулируем экскреторную функцию почек, и мы не рассматриваем почки как орган детоксикации при эндотоксикозе. Мы отказываемся при этом от концепции эндотоксикоза, которая, на мой взгляд, была развита очень хорошо в 80-е, 90-е годы прошлого века, которая применялась клинически и которая, ну вот, на мой взгляд, давала вполне позитивные какие-то, ну, то есть применение этой концепции, применение детоксикации, основанной на концепции детоксикоза, на мой взгляд, давало очень хорошие результаты. Почему мы от этого отказываемся? Нам что-то нужно забыть, чтобы через 10 лет вспомнить. Ну, через 50 лет наши потомки смогут это уже как новизну подавать. Ну, все забыли, что... Не, правда, ну, все забыли, что это было в медицине, да? И потом кто-то придет, скажет, а вот я придумал.
Ну, Вячеслав Сергеевич, вот у меня такое мнение, что это все связано не только форсированным диурез, а вот вообще элементы работы с фуросемидом, да, скажем, назовем это так, они связаны с тем, что, почему мы отказываемся, на мой взгляд, это тенденции развития современных машин, назовем это так, да, которые позволяют просто проводить ультрафильтрацию, да, с гемодиофильтрацией. И если раньше, да, этих машин было единицы, да, в стационаре, сейчас их стало больше, и, ну, зачем проводить? Можно подключить машину, да, и вот, пожалуйста, поставь УФ, там, сколько тебе нужно, 10, 20, 30, 40, 100, что хочешь.
Согласен.
Это причина, а когда их не станет, или их не было, вернее, да, мы делали.
Я не рассуждаю сейчас о стоимости этих процедур по сравнению с форсированным диурезом, но смотрите, то есть мы все-таки приходим к концепции, что протез лучше, чем живая нога.
Да.
вставной стеклянный глаз лучше, чем здоровый нормальный. Ну, то есть мы протезируем функцию экстракорпоральным способом, и это лучше, чем стимулировать функцию нормальной, пока еще здоровой почки, пока она не отвалилась, да? Ну, вот не знаю, мне это как-то немножко диковато.
Ну, вот мне кажется, что количество использования вот машин как раз для ультрафильтрации, ну, не машин, вернее, да, а техник ультрафильтрации, оно расширилось, и зачастую просто в стационарах выбирает вариант, если есть свободная машина, да, ну, давай подключим, чтобы, что нам форсирует, подключим, и все будет нормально. Вместо того, чтобы дать возможность поработать. Ну, вот банальный пример, который прошел сегодня утром, я пришел на работу, пациентка лежит с преэклампсией после операции 10 часов, и за последние 6 часов у нее диурез составила 200 мл, на ее массу тела получилось 0,29 мл на килограмм в час. Да?
Нет, это вообще ни о чем. Это почти анурия.
Почти анурия. Казалось бы, ну, вот надо ну, что-то делать. Но, опять же, это преэклампсия, это 6 часов после операции, мы понимаем, что сейчас пойдет перераспределение, и к 12 часам дня диурез у него составил уже вместо 0,29 0,7 мл. Ну, размочилось. Без добавок. То есть иногда нужно просто, ну, не то что подождать, но понимать еще перераспределение жидкости. То есть, да, пациентки беременные, они чем и отличаются от небеременных, что у них такое депо булимии, да, в тканях, в отеках, по разным исследованиям, там и до 10 литров бывает, и до 20 литров доходит. Все эти отеки потом начинают спадать, и все восстанавливается. И волемический статус, и диурез, и почки. При этом креатинин ну, был 110 миллимоль на литр. Ну, так. Выше, конечно, чем положено, да, но не запредельно.
Нет, я с вами полностью согласен. Ну, опять же, да, смотрите. Конечно же, мы должны учитывать вот этот маятник, который качается, когда мы заполняем внутрисосудистое русло, мы переполняем интерстиции. Это правда. Это действительно так. Опять же, мы должны помнить про высокий уровень альдостерона, который мы можем немножко скоррегировать с применением диуретиков. Это тоже правильно. Значит, по поводу диуретиков, да, конечно же, фуросемид является нашим основной рабочей лошадкой отделения интенсивной терапии и реанимации, но я все-таки не согласен с тем, чтобы мы работали только фуросемидом. Мы используем спиронолактон, вирашпирон, мы используем ацетазолам-диакарб. В ряде случаев это бывает необходимо. Ну, например, если вы хотите получить щелочной диурез и форсировать щелочной диурез, то здесь ацетазоламид просто препарат выбора, великолепный. Вот. Ну, естественно, мы не отказываемся никоим образом от осмодиуретика манитола, он нам тоже нужен. Поэтому все правильно примененные инструменты стимуляции диуреза, в общем-то, многие задачи, многие проблемы решают. Вот. Но, опять же, правильно примененные. Что касается экстракорпоральных методов, ну, наверное, да, если речь идет о преэклампсии или уже с отеком головного мозга, наверное, просто у нас нет времени ждать, пока там, мы фуросемидом чего-то достигнем. Вот действительно есть ситуации, когда нужна экстракорпоральная процедура. Причем мы понимаем, что мы не азотистые шлаки выводим, да, а мы просто воду лишнюю убираем. Это, по сути, ультрафильтрация и избытка воды из организма. Это более-менее понятно. Вот. Но, опять же, нельзя заменять экстракорпоральными методами ну, какие-то мероприятия по сохранению нормальной почечной функции.
Ну, начать, наверное, стоит действительно вот с самого простого препарата, с лазикса, ну, с фуросемида, да, если мы будем брать. Причем очень интересная тенденция, и сейчас она прослеживается даже в зарубежных гайдлайнах в акушерстве, что если раньше просто к фуросемиду при преэклампсии относились как к препарату стоп, да, ни в коем случае, и это все пришло, опять же, и в российскую медицину, то сейчас, наоборот, происходит разговор о том, что почему бы и нет, а может быть иногда и нужно понять вообще, прежде чем, конечно, использовать всем, да, понять все-таки у пациентки там гиперволемия, да, или гиповолемия, уже после этого решить, вводить или нет, но вводить все-таки можно и нужно, да, возможно, не в таких больших дозах, как, например, если при хелп-синдроме у нас есть, да, у нас есть, допустим, анурия, да, или олигурия, с гемолизом, да, здесь, конечно, как и в рекомендациях, можно и до 100 мг фуросемида дозу доводить, но небольшие дозы при олигурии, как раз при диурезе 0,3, там 0,4, они негативно не принесут ничего.
Ну, кстати сказать, при массивном гемолизе можно обсуждать, еще раз, в гайдлайнах этого нету, мы не можем этого сейчас взять вот и сегодня вечером порекомендовать коллегам, да? Но давайте порассуждаем, если мы вводим внутривенно гидрокарбонат натрия и даем ацетазоламид, диакарб, да? Мы же вот именно так пигментную нефропатию мы и профилактируем, да? Мы делаем мочу щелочной и стимулируем именно щелочной диурез. Ну, это вот к вопросу. Вот. А по поводу экстракорпоральных методик, я бы рекомендовал коллегам, кто этим интересуется, посмотреть в открытом доступе. Есть очень хорошие публикации. Динамика использования экстренного гемодиализа в Соединенных Штатах Америки за последние 20 лет. Это потрясающе. Ну, на территории США, подчеркну, да, это не опыт военной медицины, да, американцы там везде воюют, это ради бога, вот, хотя в этом нет ничего хорошего, но речь идет о гражданской медицине на территории США. У них количество экстренных гемодиализов за последние 20 лет выросло в 3 раза. При том, что мы с вами понимаем, что 20 лет назад, да, довольно развитая страна под названием США имела достаточные возможности провести гемодиализ каждому, кому он экстренно показан. Ну, правда же, да? То есть это не то, что это какая-то была страна третьего мира, где там люди в джунглях жили, там, не знаю, на деревьях сидели, а потом вдруг вот к ним пришла какая-то цивилизация, пришла технология, и вдруг у них появился диализ. Нет, мы же прекрасно понимаем, что и в 90-е, и 80-е годы, если кому-то острый экстренный гемодиализ нужен, да, то уже на уровне Emergency Department это можно было организовать в любом стационаре экстренной помощи в США. То есть эта методика была доступна всем, кому она показана. И вот как объяснить рост в 3 раза количества этих гемодиализов за последние 20 лет? Ну вот что-то. А там, я понимаю, там было бы глобальное землетрясение, там Йеллоустоун взорвался и всех завалило обломками. Из обломков вынимали, у них краш-синдром, им проводили диализ. Ну, я могу понять, война, я могу понять, да, катастрофы какие-то природные. Ничего же этого не было в США. Мирная жизнь. Люди нормально, мирно живут. И за 20 лет количество потребность в экстренных гемодиализах возрастает в 3 раза. Вот это надо как-то объяснить, наверное, да? И знаете, ну, я человек, может быть, немножко эмоциональный. Для себя я это объясняю. Restrictive Volume Resuscitation. За последние 20 лет эта концепция завоевала умы и сердца наших коллег, как минимум на Западе.
Ну, это, наверное, можно сравнить с назначением низкомолекулярных гепаринов или просто гепарина, да, в ситуации, когда мы пытаемся профилактировать тело, да, что лучше немножко подкравливать, чем хорошо тромбануть, да. То есть лучше немножко
Да.
сделать эту гиперволемию, которую мы сможем убрать.
Пусть конечности будут
Да,
отечные.
пускай
Мы эти
точно,
отечные
ну, если
потом
что,
тонем.
уберем лишнее. А вот,
Но кое, а почки пусть работают
да,
нормально.
вот эта вот
Конечно. Ну, вот
нехватка,
я с этим полностью
да,
согласен.
гипоперфузия
Конечно.
почек, она, ее потом не догнать уже. То есть мы, это как с сахарами, мы же понимаем, что для диабетика, да, не гипогликемия опасная, а гипосостояние. Гипер-то мы сможем убрать всегда, вот гипо уже будет тяжело.
2-3 суток достаточно вот этой гипоперфузии, потому что перераспределяется внутрипочечный кровоток, соответственно, резко растет концентрация мочи по ходу, значит, соответственно, канальца, и критически возрастает нагрузка на эпителий почечных канальцев, которые не выдерживают и начинают просто гибнуть, они случаются, они... Дальше мы говорим, на 3-й сутки мы говорим, острый канальцевый некроз или острое почечное повреждение. В основном канальцевое, конечно, клубочки там сильно не страдают, канальцевое. Но опять же, да, это то, что 2 дня назад адекватной инфузии и, возможно, там какими-то 60-80 миллиграммами фуросемида мы могли решить проблему. Дальше мы на 2-3 недели уходим на гемодиализ, и еще эти 2-3 недели мы ходим вокруг пациентки и разводим руками, не знаем, что будет. Может, дай бог, чтобы если все восстановится. Ну, да, канальцы могут восстановить свою проходимость, да, новые эпители. Ну, мы это видим. Если почки исходно были до всех этих катастроф здоровыми, да, они потихоньку восстанавливаются. Во многих случаях, слава богу, но все равно это ж неделя, а иногда две вот этой борьбы за жизнь с непонятным исходом. И это можно предотвратить, что интересно. Ну, вот это вот, на самом деле, эта ситуация очень тревожная, и вот действительно тревожно, понимаете, когда мы видим пациента, еще раз, да, если привезли обезвоженного из дома, ну, я все понимаю, всякое бывает, да, что-то акцидентальное. если он пятый день в стационаре, ну, это ужасно, на самом деле. То есть, ну, гипергидратировать нельзя, понятное дело, да, потому что, ну, вот, как это, заставь дурака Богу молиться, да. Если мы сейчас с вами тут поговорим, что надо расширять объем инфузии, а завтра, ну, не завтра, через неделю к нам начнут приходить гневные письма, мы вот тут вот послушали вас, 8 литров налили, а стало только хуже. Нет, мы, конечно, дифференцированно должны подходить, но еще раз говорю, да, вот критерий, стабилизировали гемодинамику, это делай раз, да, достигли темпа диуреза не менее 1 мл на килограмм в час, это 2, после чего темп инфузии снизили до, ну, дальше вопрос, да, дальше вопрос, а что он теряет? И вот дальше темп инфузии должен быть такой, чтобы обеспечивать его функциональную потребность и потери. Вот. Ну, другой вопрос, опять же, да, сколько ему нужно диурез в сутки. Ну, я говорю, что не менее миллилитра на килограмм в час – это то, с чего мы начинаем. Некоторым нужно побольше, кому-то 1,5-2 нужно будет. Вот, опять же, да, накопился креатинин, накопилась мочевина, все это надо вывести. Как это вывести с мочой? Но мочи нужно больше. Потому что осмолярность мочи не может быть беспредельно расти, чтобы почки смогли вывести все эти, ну, назовем их шлаки, старое хорошее доброе название, не вижу причин от него отказываться, чтобы почки вывели все эти шлаки, им в сутки потребуется не 1,5 литра, как в учебнике нормальной физиологии написано, а 2,5-3 литра. Ну, так, а чтобы обеспечить эти 2,5 литра-3, мы должны эту жидкость дать. Ну, опять же, да, важный вопрос. Когда мы можем перейти от инфузии к энтеральной гидратации? Вот это тоже важно. Потому что, ну, вот мы начали инфузию, и у нас вроде получается, пациенту стало лучше. Дальше вопрос, мы всю жизнь будем инфузию проводить? Нет, наверное, да? То есть в какой-то момент, значит, энтеральная гидратация, она принципиально отличается от инфузии. Вот это важно тоже понимать, потому что нутрициологи сразу прибегут к нам и скажут, а что вы в вену-то льете? Ну, он же, у вас же... Действительно, пареза кишки нет, да, из желудка вроде бы какая-то эвакуация, ну, существует нормально, что то, что мы ведем в зонд, оно поступит потом в кишку. Ну, а чего вам еще надо, скажут нам нутрициологи, по-своему они будут правы. Но только один важный момент надо понимать, да, если мы вводим внутривенно, мы увеличиваем сразу преднагрузку, и вот это увеличение преднагрузки стимулирует продукцию предсердного натриуретического пептида. То есть, грубо говоря, если мы поставили обычный физраствор, зарядили в капельную систему и со средней или, ну, там, со средней или высокой скоростью вводим это внутривенно, то мы одновременно получаем, ну, если хотите, эндогенный диуретик, потому что предсердный натриуретический пептид будет стимулировать как раз экскрецию натрия и воды. То есть мы получаем диуретический эффект за счет увеличения преднагрузки натрия содержащими, да, вообще любыми растворами, но мы сейчас говорим, естественно, про натрий, содержащий кристаллоиды. Поэтому вот в тот момент, когда нам диурез надо поддерживать, да, мы не получили уверенного спонтанного диуреза более 1 миллилитра на килограмм в час. Не получили. Да. Иногда бывает все хорошо, да, вот мы просто мы провели инфузию, как вы рассказываете, да, вот наполнили, а потом организм сам начинает отдавать эту воду, и пациент сам ко вторым суткам выходит на полиурию, мы ее никак не стимулировали. Просто у него пошло много светлой прозрачной мочи, первые 6 часов вторых суток прошли, у него уже там 1,5 литра. Мы спокойны за его почечную функцию. Естественно, если креатинин был немножко повышен, он снижаться начал. Ну, 2-3 дня, и он будет нормальный. А вот, и вот, вот если так дело пошло, то да, мы можем уже половину, а то и больше этой жидкости, которую мы планировали ввести, перенести из внутривенного пути введения в энтеральное гидратирование. Но если мы еще не справились, то отказ от внутривенного введения и переход полностью на энтеральную гидратацию приведет к тому, мы же не знаем, сколько всосалось воды из просвета кишки, а сколько там секвестрировалось. А в просвете в желудке и кишечнике и 5,6 литров могут 3 дня, если хотите так выражусь, стоять, да, и не всасываться. Опять же, скорость всасывания электролитных растворов из желудочно-кишечного тракта, она зависит от очень многих условий, и очень вариабельно. Вот все, что мы в вену ввели, да, вот я пол-литра рингера провел инфузию внутривенно, я знаю, эти пол-литра в сосудистом русле постепенно они переходят в интерстициальный сектор, перераспределяются. Ну, все там. А то, что мы ввели в кишку, надо быть уверенным, что оно... Да, конечно, здоровый человек, ну, вот я сейчас возьму, напьюсь какого-нибудь там лимонада или минералки, да, ну, конечно, у меня диурез, там, через пару часов я пойму, что диурез у меня тоже возрос, это нормально. Вот, но это же потому, что у меня, я, слава богу, здоровый, и желудочно-кишечный тракт у меня работает неплохо. Для наших пациентов это не всегда так, поэтому вот важный момент, да, как это, как говорил один из персонажей романа Александра Казачинского «Зеленый фургон», да, начав стрелять, не забудь остановиться. Я думаю, что вот это важный момент, мы должны понимать, мы начинаем инфузионную терапию, инфузионную программу, мы должны понять, когда мы сбавляем темп инфузии, когда мы останавливаемся, и когда мы переходим на нормальный, ну, энтеральный путь для нас с вами нормальный, физиологичный, вот когда мы можем перейти на нормальный энтеральный путь. Потому что я думаю, что многие проблемы с гипергидратацией, которые так всех напугали и которые привели вот в это, паническое состояние restrictive volume resuscitation, как бы во многих случаях это было связано с тем, что темп инфузии, который в первые сутки хорошо помог, сохранялся на вторые и третьи, когда его уже однозначно надо было снижать. Такое тоже бывало. Ну, в 90-е я это много видел, да. Ну, вчера 4 литра налили, больному стало лучше. Давайте сегодня, давайте. Что мы, вот копеечные растворы, что мы экономить будем на людях? Нет, конечно. Давайте лить и лить. Ну, а на вторые сутки это уже вред, конечно. На третий точно это повредит. Тем более, что не всякие почки справятся с такой нагрузкой. Поэтому важный момент – это начало, и важный момент – это критерий, когда мы можем снизить темп, а порой и вовсе остановиться. В конце концов, мы должны перейти. Если нам нужен внутривенный доступ, и что-то туда нужно вводить, ну, это вот там какие-нибудь антибиотики, да, то два флакончика по 250 физраствора, на которых мы развели этот самый какой-нибудь там
карбапенем.
Карбапенем, ну, ванкомицин, ну, если после третьих суток, наверное, госпитальная флора, да, допустим, 2 грамма ванкомицина, каждый из них на флаконе по 250, вот и вся инфузия. Но это уже не инфузия, это уже просто способ введения, вот. Кстати, хороший момент, мы это дискутировали и с коллегами обсуждали, а что вообще считать инфузионной терапией, да, вот нет же определения. Вот, ну, мы вот предложили, когда мы руководство издавали, вот, я предложил такое определение, что инфузионная терапия – это внутрисосудистое введение растворов в объемах, сопоставимых с объемом циркулирующей плазмы. Поэтому 200 мл метронидазола – это не за сутки, это не инфузионная терапия, а, скажем, 1,5 литра кристаллоидных растворов, ну, если у нас, мы считаем, плазма около 2 литров, это да, это уже сопоставимо, это уже будет влиять на, может повлиять на объем и состав циркулирующей плазмы, это уже, да, это инфузионная терапия. Ну, естественно, больше – это тоже больше. Это тоже. Вот. Но тоже нет общепринятого определения, что такое. Мы про инфузионную терапию написаны книги, сняты учебные фильмы. Вот сейчас мы делаем подкаст, да? Определения у нас пока нет четко.
Да, ну вот если мы как раз затронули тему сопоставим объемом плазмы, то мы должны, конечно, обязательно поговорить про качественный состав инфузионной терапии, не только про объем, да, про скорость введения. Понятно, что это основополагающие моменты, но качественный состав тоже интересен. Конечно, сейчас понятно, что физиологический раствор уже не физиологический, а натрий-хлорид 0,9%, да, и тенденции, которые есть, и даже если открыть наши современные методические рекомендации по переоперационной инфузионной терапии, что является несбалансированным раствором натрий-хлорид, а следует использовать сбалансированные кристаллоиды. Они на рынке представлены совершенно разным количеством. Есть и зарубежные, и российские, и на основе глюконата, ацетата, малата, сукцината. Все-таки понятно, что они отличаются друг от друга. Но есть ли среди них отличия, которые действительно необходимо принимать во внимание, да, в тех или иных ситуациях? И наоборот, есть ли ситуация, когда вот раствор на основе, например, там, или ацетат, или малат, или сукцината лучше используют по сравнению с другими?
Да, смотрите, да, тоже очень актуальный и очень важный вопрос. Во-первых, давайте определимся, что такое сбалансированный раствор. Значит, формально сбалансированным считается раствор, который по своему электролитному составу повторяет безбелковый состав плазмы здорового человека. Ну, это как бы заявленное определение. Что-то вот производят какие-то производители сбалансированный раствор, и вот он у них такой сбалансированный. Значит, давайте сначала посмотрим правде в глаза и скажем, что такого раствора в природе существовать не может, вот как я сейчас сказал, да? Потому что катионы у нас, да, действительно, их 4, положительно заряженные ионы, это натрий, калий, кальций, магний. И повторить этот состав не представляется сложным. А вот анионы у нас – это хлориды, гидрокарбонат, альбумин и так называемые остаточные анионы. Значит, остаточные анионы можно имитировать, как это делано, ну, например, в стерофундине, там малат добавлен. Это, по сути, имитация остаточных анионов за счет аниона яблочной кислоты, малат. Но альбумин мы не можем ничем имитировать, мы заменить не можем. То есть мы же альбумин не добавляем в сбалансированные растворы, значит, уже по анионам он не сбалансирован. Уже по анионам мы должны либо хлоридов добавить, да, и, скажем, если мы, ну, возьмем какой-нибудь там стерофундин, да, то там хлоридов 127, ну, извините, это явно избыток.
Много, да.
Мы ругаем раствор за то, что там много хлоридов. Ну, в стерофундине тоже хлоридов больше, чем должно быть. 127 – это много. Нет, другой вопрос, что это меньше, чем в физрастворе, и менее опасно с точки зрения возможности развития гиперхлоремического, там, метаболического ацидоза. Я позволю себе сказать маленькое защитное слово в пользу физраствора, который Томас Латта придумал в 1834 году. Это пандемия холеры. Раствор спас реально десятки миллионов жизней, так между нами. Уже это заставляет хотя бы чуть-чуть уважительно к нему относиться, но дело не в этом. Значит, смотрите, во всех современных сбалансированных растворах натрий 140 ммоль на литр. Это считается нормой. Ну, в общем, примерно так и есть, наверное, да? 140 ммоль на литр натрия – это норма. Значит, смотрите, если мы говорим про безбелковый, да, дериват плазмы здорового человека, вот у нас объем плазмы, он в основном представлен водой. Но кроме воды в плазме у нас еще белки. Это большие молекулы, они имеют свой объем. Кроме белков у нас еще липиды. Ну, согласитесь, у нас с вами в плазме есть липиды. Вы сегодня обедали? Обедали, я тоже. Плохо, правда, ну, мало, но обедал. Все равно липиды у нас циркулируют, да, никуда не денешься. Они тоже имеют свой объем. Суммарный объем белков и липидов составляет что-то около 6-7% от общего объема нашей плазмы. Вот если мы их уберем и оставим только водный раствор, на котором наша плазма существует, то концентрация натрия в этом самом растворе будет 154 миллимоля на литр. Это фантастика. Томас Латта не мог этого определить, у него приборов не было. Он это эмпирически дошел до этой цифры. Но он сделал раствор, в котором натрия ровно столько, сколько у здорового человека должно быть в водной фазе его плазмы. Это потрясающе, просто потрясающе. То есть, на самом деле, да, добавьте туда альбумин, добавьте туда какую-нибудь эмульсию липидную, ну, там, шприц интралипида.
Наберите. И будет сбалансированный кристаллоид.
Это будет супер сбалансированный кристаллоид. Да, но он не сбалансирован по калию, по магнию, да, увы. Но по натрию он будет сбалансирован. Значит, смотрите, сбалансированность. Почему? Я бы, рассуждая о сбалансе, первое, мы договорились, что по анионам идеально сбалансировать невозможно. Поэтому, когда мы говорим про сбалансированный раствор, сбалансированный по осмолярности, сбалансированный по катионному составу, то есть по составу положительно заряженных ионов, это возможно, и сбалансированный по буферирующей емкости. Ну вот три пункта. По осмолярности был первый раствор, который был сделан, это раствор Томаса Латта, он был сбалансирован только по осмолярности, по сути. Но при этом эмпирически он... Видите, еще и угадал концентрацию натрия идеально. Супер угадал. Вот. Но он не был сбалансирован по катионам. И дальше история создания кристаллоидов – это добавление ионов калия, раствор Дароу, добавление ионов калия и кальция, раствор Сидни Рингера. Вот. Потом добавление каких-то буферирующих систем. Ну, первое поколение – это был лактат, это раствор Хартмана. Вот. Педиатр, лечивший детские эти кишечные инфекции, очень было нужно сбалансировать раствор. Он его сбалансировал. Молодец, для своего времени это был большой прорыв, Алекс Хартман. Потом это, соответственно, балансировка уже не лактатом, а второе поколение буферирующих систем – это ацетат. Чуть лучше, чем лактат, потому что, ну, я не очень понимаю, как можно при лактатоцидозе,
Да.
да, например, мы обсуждали с вами, да, лечить растворами, содержащими лактат, в надежде, что свой лактат не переваривается, да, в печени не усваивается, а мы даем чужой и почему-то думаем, что он усвоится. Это при том, что мы должны понимать, что лактат, который в этих растворах, он racemическая смесь лево- и правовращающего изомера. Ну, это фабрично так. Можно сделать рингеролактат-L-лактат, только левовращающий, но он будет стоить дороже раз в 5 технологически. Поэтому его не делают. Дешевый раствор, массовый раствор, дешевый. Но рингеролактат, вот тот лактат, который там есть, половина этого лактата в принципе не может быть метаболизирован организм, потому что мы знаем, что правовращающий изомер D-лактат не метаболизируется. Еще мы, кстати, знаем, что D-лактат токсичен. Да? D-лактатоцидоз – это серьезное осложнение, ну, какой-то там, не знаю, бариатрической хирургии, например. Вот, поэтому мы вводим внутривенно некое вещество, которое, кстати, повреждает эндотели. Д-лактат повреждает эндотели сосудов. А мы это в вену вводим. Но это первое поколение. Еще раз, никоим образом не критикую Хартмана. Он сделал большой прорыв. Он придумал сбалансированные, вот с точки зрения буферирования раствора. Он предложил Рингера сбалансировать по буферной емкости. Сама по себе идея великолепна, да? Натриевая соль органической кислоты, которая может быть метаболизирована организмом. Лактат натрия. Идея великолепна, она получила свое развитие. Дальше пошел ацетат. Ацетат усваивается, но ацетат усваивается, ну там тоже есть ряд ограничений, почему он медленно усваивается. Поэтому он как раз нормально буферирует, но для того, чтобы ацетат сработал как буферирующий раствор, нужно значительное количество времени. Ну и опять же, да, смотрите, допустим, мы берем раствор, буферированный ацетатом, и лечим больного с диабетическим кетоацидозом, да? То есть у него кетоновые тела. Это что у нас? Это ацетоуксусная кислота, это бета-гидроксимасляная кислота. Ну, ацетон мы можно здесь не рассматривать, это уже конечный продукт, он выводится либо почками, либо с дыханием. Отсюда запах у диабетиков характерный. Ну вот здесь смотрите, очень интересно, да? Мы ацетатным буфером пытаемся балансировать в ситуации, например, кетоацидоза. А почему он должен сработать? Ну, как бы там свои кетоновые, ну, та же история, что и с лактатом, да, свои кетоны не усваиваются, а ацетат почему-то должен усвоиться. Тоже есть проблемы с применением ацетатного буфера. Но опять же, тем не менее, это был следующий шаг. Это второе поколение буферирующих систем. Это следующий шаг был в развитии вот, инфузионной терапии кристаллоидами. Вот сейчас мы говорим фумарат, потом сукцинат. Они прогрессивны, потому что они стимулируют саму работу цикла Крепса. Помимо того, что они буферируют, они сильно буферируют. Ну, как любая, они, во-первых, двухвалентные, это важно. Ацетат и лактат были одновалентные. Эти соли двухвалентные, двухзамещенные. Фумарат и сукцинат. А раз они двухвалентные, значит, одна молекула сукцината позволяет клетке ресинтезировать две молекулы гидрокарбоната натрия. То есть двойной эффект буферирующий с точки зрения вот восстановления буферного баланса. Очень здорово. И плюс это же интермедиаты цикла Крепса. Интермедиаты цикла Крепса разгоняют работу самого цикла Крепса. То есть если это лактатоцидоз, они будут стимулировать метаболизм вот этого лактата, который накопился. Если это кетоацидоз, они будут стимулировать метаболизм кетоновых тел, которые накопились. То есть они не только буферируют, как гидрокарбонат натрия, да, мы ввели, погасили вот эту излишнюю кислотность на какое-то время, на небольшое время. Но гидрокарбонат натрия, да, это препарат такой экстренной помощи при декомпенсированном метаболическом ацидозе. А здесь мы разгоняем механизмы естественной утилизации органических вот этих анионов, которые и создали ситуацию ацидоза. То есть здесь мы стимулируем как бы устранение самой причины ацидоза. Это третье поколение уже вот этих буферирующих растворов. Оно, ну вот по нашим представлениям, оно сейчас самое перспективное. Еще раз, мы не отказываемся, боже упаси, стирофундин есть, хорошо. Да, ну вот эти вот растворы, вот риамбирин там, скажем, ну вот у нас сейчас пропал Он не сбалансированный ни разу был, но вот у нас был, например, муфусол. Мы его в 90-е годы пользовали, фумарат. Да, двухзамещенная натриевая соль фумаровой кислоты. Да, хорошо, но единственное, что он был, он не был сбалансирован по осмолярности, он был гиперосмолярный. У него натрия было 280 ммоль на литр, то есть в два раза больше, чем надо. И осмолярность, соответственно, была в два раза больше, чем надо. Бывают ситуации, когда нужен гиперосмолярный раствор, бывают. Ну вот это по сути был корректирующий раствор. Он не был сбалансирован. Но если мы говорим, скажем, риоберин, которым мы пользуемся, да, он более он практически он близок к понятию сбалансированные растворы. Но опять же, да, вот смотрите, надо понимать, он сбалансирован по осмолярности практически, да, чуть выше, но практически сбалансирован. Он сбалансирован, скажем, если мы говорим про риоберин по натрию, нормально сбалансирован, да. Он сбалансирован по хлоридам, ну тоже практически нормально, да, 109.
Даже очень хорошо по хлориду. Хорошо. 109, то есть, 109,
по сравнению с другими. Прекрасно. По сравнению со стерофундином, где хлоридов 127, он лучше сбалансирован гораздо. А по буферирующей емкости он корректирующий. Вот это по сути, это у нас появляется очень интересный инструмент. Мы с одной стороны вводим сбалансированный по катионам раствор, а с другой стороны мы... Потому что, ну скажем, гидрокарбонатом натрия можно лечить ацидоз? Можно. Но мы даем раствор, в котором огромное количество натрия. Поэтому если гипернатриемия, да, вот мы корректируем ацидоз введением 4% гидрокарбоната натрия. Но если натрий до этого был там, при этом ацидозе там 155, то сейчас он уже 162. И нам с натрием надо бороться, как-то нам его надо выводить. Это не так просто. И времени требует, и усилий требует. То есть вот эти корректирующие растворы, они нарушают баланс многих показателей. Калий, например, да, если мы возьмем калий. Ну, калий мы будем терять, естественно, да, и его тоже надо восполнять. Вот если мы гидрокарбонат натрия ввели, калий ушел в клетки, значит, была гипокалиемия, стала критическая гипокалиемия. Ну, кстати, вот эндокринологи американские рекомендуют, когда они кетоацидоз лечат гидрокарбонат, мы, кстати, следуем этой рекомендации, прямо в гидрокарбонат хлористый калий мы добавляем 7,5%. Уж если гидрокарбонат пациенту с кетоацидозом идет, с диабетическим, туда же и добавим и калий. Сразу же, чтобы он сразу корректировался, вот чуть-чуть. Вот, полностью, наверное, не удастся. То есть вот раствор, который по катионам сбалансирован, по осмолярности сбалансирован, а ацидоз при этом корректирует. Вот он такой, он сбалансированно-корректирующий. Интересный раствор. По сути, наверное, сбалансированно-корректирующий раствор – это первый из того, что было у нас. И сам по себе вот этот вот корректирующий эффект ацидоза, он тоже интересен. Я уже сказал, почему. Да? Потому что мы не просто гасим кислоту с содой, да? А мы стимулируем метаболизм. И это очень здорово. Потому что если лактат, ацидоз, лактат нам не враг. Лактат – прекрасный источник энергии для клетки. Одна молекула лактата, как известно, дает 15 молекул АТФ, если она использована правильно в митохондрии. Да, вот одна молекула ацетата, который, скажем, из ацетоксусной кислоты образуется, ну, один ацетат – это 12 молекул АТФ. Но это прекрасно, это на самом деле, это очень хорошие, энергоемкие такие молекулы, которые обеспечивают клетку молекулами АТФ. Зачем им пропадать? Пусть они, но надо же запустить их туда, надо запустить их в цепочке метаболизма и раскручивая цикл Крепса, мы это делаем. Конечно, не нужно строить иллюзий. Если есть гипоксия, если кислорода клетки не хватает, это ничего не сработает. Речь идет, поэтому очень важно, да, мы должны понимать, что, скажем, шок, давление 60 и 0 и циркуляторная гипоксия, генерализованная, что такое шок геморрагический, да, а вы хотите что-то скоррегировать, вы там про какие-то антигипоксанты думаете, про коррекцию, там еще то тоже рембит, нет, ну, во-первых, как он попадет в ткани, которые сейчас не перфузируются, да, первое, да. Второе, если эти ткани не перфузируются, кислород туда не поступает, как оно сработает? Оно никак не сработает. Поэтому это вот тот момент, когда наступает реперфузия. То есть мы уже компенсировали кровопотерю, мы провели там протокол массивной гемотрансфузии, да, мы стабилизировали гемодинамику и реперфузия. Вот это, а мы понимаем сегодня, что реперфузия часто повреждает ткани гораздо больше, чем предшествовавшая гипоксия. И вот на момент реперфузии запустить заново нормальный значит, соответственно, аэробный метаболизм, вот это же задача потрясающая совершенно, и реализуемая, и работающая. Вот, поэтому, когда мы вводим фумарат или сукцинат, как это мы делаем, делали и делаем, мы этим занимаемся уже 3 десятилетия, вот, мы смотрели по метаболографу, потребление кислорода растет. На этапе реперфузии возрастание потребления кислорода – это хороший признак. Это признак того, что мы восстанавливаем аэробный метаболизм в ткани. Вот. Теперь, значит, по поводу сбалансированных растворов. Да, если раствор не сбалансирован, вот я к чему говорю. Смотрите, мы начали разговор с того, что мы опасаемся избыточной инфузии. То есть гипер – это как это? Fluid overload. Вот здесь интересное решение. Смотрите, представим себе, что, значит, у нас пациент с тяжелым ацидозом. Мы видим тяжелый ацидоз, мы набираем в карманы флаконов с гидрокарбонатом натрия, бежим к нему его спасать. Начинаем спасать. Да, ацидоз мы на какой-то момент купируем внутривенным введением гидрокарбоната натрия. При этом у него снижается калий, объективно снижается калий, и резко возрастает натрий. То есть мы разбалансировали его по калию и натрию. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем вводить ему какие-то растворы, которые будут снижать ему натрий, да, и восполнять ему потери калия. Да. Соответственно, мы даем ему еще больше объем дополнительный, да, чтобы исправить вот эти нарушения. Вот. Ну, дальше потом... Дальше больше, да, дальше еще что-то будет. Вот. И у нас получается так, что мы, корректируя что-то одно, ну, гиперосмолярность, например, мы получили в результате введения гидрокарбоната, да, потом, чтобы гиперосмолярность устранить, мы налили глюкозы, потому что свободная вода немножко разбавить, да. Тут, опять же, рискуя отеком мозга, если это эклампсия, нельзя. Вот. Потом мы начинаем вводить какие-то растворы, содержащие калий, чтобы скоррегировать дефицит калия. То есть вот, вот шаг за шагом мы наращиваем общее. А потом, когда мы посмотрим в карту и увидим общий объем инфузии, мы ужаснемся, что мы хотели налить 3 литра, а налили 6. Потому что вот шаг за шагом мы добавляли растворы. Потому что после этого нужен этот, после этого нужен этот. Поэтому вот эта идея сбалансированно корректирующего или корректирующего сбалансированного раствора, который поддерживает баланс, скажем, катионов, но при этом корректирует, ну, в данном случае ацидоз, если мы говорим про реабилин, это замечательная идея. Вот она, на самом деле, она как раз позволяет удержаться в рамках более-менее вменяемого общего объема инфузии. Опять же, да, то, с чего мы начали разговор, общий объем инфузии должен быть не большим и не маленьким, а достаточным для достижения каких-то целевых показателей, среди которых гемодинамика, среди которых... почечная перфузия и темп диуреза, вот, то есть общий объем, вот он должен быть таким. Поэтому это, ну, не значит, что вместо там, где нужно 5 литров инфузии кристаллоидов, мы заменим это 2 бутылками реамберина. Нет, конечно. Еще раз, да, мы должны обеспечить нормальную регидратацию, нормальную волемическую поддержку, но при этом мы не должны потерять баланс электролитный и баланс кислотно-основной. Вот, поэтому вот, вот у нас должны быть инструменты, чтобы это регулировать. Вот, то есть, например, мы можем отрегулировать сегодня ацидоз, сильно не расшатывая баланс калия натрия. Это здорово. Вот, на мой взгляд, это очень здорово. Вот, и это, во-первых, ускоряет восстановление общего баланса в организме. Во-вторых, это действительно дает нам возможность сбалансировать общий объем инфузии. Мы можем... как бы выбрать тот, который хотим, а не тот, который получился. Потому что, ну, согласитесь, ведь рядом в нашей жизни часто так бывает, да, что нам нужно вот сейчас ввести вот этот раствор, потом вот этот, а потом мы садимся считать, а сколько получилось всего, да. И вот когда мы садимся считать, сколько получилось всего, вот, потом подходит какой-нибудь коллега, сторонник Restrictive Volume Resuscitation и говорит нам какие-то нехорошие слова. Вот, ну, мы, конечно, мы отвечаем, ну, в общем, ничего хорошего. Ругань стоит, да.
Да, то есть это хороший вариант как раз, если мы говорим про реамберин, меньше использовать гидрокарбонат, тем самым расшатывать систему, и потом, да, опять же, увеличивая объем инфузии за счет того, что нам необходимо скоррегировать водный электролитный баланс. А с использованием реамберина мы коррегируем, в общем-то, и ацидоз, да, дефицит оснований, и заодно меньше разбалансируем, скажем, систему электролитного. что в итоге, конечно, приведет к более стабильному состоянию.
Но опять же, коллеги, я хочу позволить себе ремарочку, да? Все хорошо в разумных пределах. Если вам привезли пациента, у которого pH 6,9, то ничего, кроме гидрокарбоната ему не поможет. Потому что все хорошее, что мы сейчас рассказали про янтарную кислоту, про сукцинат, оно при pH 6,9 не может работать. То есть в любом случае, если pH меньше, чем 7,2, ну там 7,2 или 7,15 в разных руководствах, да, в зависимости от ситуации, а сейчас больше тяготеют к 7,15. Если pH меньше, чем 7,2, то только начинаем в любом случае с гидрокарбоната, выбора нет. То есть это критический декомпенсированный метаболический ацидоз, при котором все наши вот эти средства метаболические, ну, они просто не сработают и, по сути, себя дискредитируют. Вот.
Ну, у меня, например, я для себя сделал грань 7,28, 7,3, вот так. Ну,
7,3 гидрокарбонат уже не нужен, если у вас...
Нет, я про риамбирин, что вот 7,3,
да. 7,28... А, я и говорю, вот 7,28, 7,30 уже не нужен гидрокарбонат, мы можем работать хорошо риамбирином, не допустив 7,2. Вот очень важный момент.
Да.
Вот это очень важный момент, потому что если почитать вот руководство зарубежные, guidelines, да, то там как-то, вот у меня ощущение такое, что мы сидим в ординаторской, пьем кофе, и отслеживаем анализы. Вот сейчас у него pH 7,28. Коллеги, что не делаем? Да нет, в гайдлайнах написано, ничего не делаем. Ну ничего.
Подождем.
Еще по чашечке кофе, пожалуйста. Да, что у него там? 7,22. Нет, рановато, друзья, рановато. Нет, еще... срок не пришел. А когда у него уже 7,15, ну, ребят, пришло наше время, теперь достаем гидрокарбонат. А нельзя с утра вот поставить флакон чего-нибудь такого типа риамбирина? Ну, в данном случае я говорю, что сегодня только риамбирин, потому что фумарата нет. И не допустить 7,2. Вот просто сделать так, чтобы к вечеру 7,2 просто не случилось. Мне кажется, это красиво. Это, кстати, перекликается с темой экстракорпорального. Да, может, с утра прокапать 3 бутылочки рингера, чтобы к вечеру не потребовался гемодиализ. Ну, такое вот предложение. Оно не крутое, оно какое-то даже такое, я бы сказал, провинциальное, что ли. Ну, такое-то реплика провинциала. Может, мы с утра обойдемся кристаллоидами, но мы тогда останемся без высоких технологий, да? А если мы до вечера дождемся, и вечером продленный, низкопоточный, да? А потом на конференции, на съезде мы доклад сделаем, вот. О чем вы будете делать доклад, коллега? О том, что вы рингер капаете? Кому это интересно? А продленный низкопоточный диализ – это вам, это технологии 21 века. Так что тут как посмотреть, да?
Да, все хорошо в меру. Да. Большое спасибо, Вячеслав Сергеевич. Замечательно мы сегодня с вами побеседовали. Очень много информации. Как всегда, вот вы тот человек, который может говорить об инфузионотерапии долго, много интересного.
Не, я могу продолжать мне завтра в 8 утра на обход, а так я свободен.
Ну, я думаю, что мы оставим еще больше информации на следующий подкат, чтобы сразу все карты
вкладывать.
Потому что действительно точек приложения много, и, наверное, правильно вы сказали, что нужен инфузионный подход, по сути, при каждой патологии. Мы не можем просто посмотреть на пациента, который лежит с отеком мозга, с ДЧМТ, рядом с перитонитом, а следующий сепсисом, сказать, что всем нужна, они все НВЛ, они все имеют одинаковый вес, да. И по сути, мы не можем сказать, что им всем нужна одинаковая инфузионотерапия как по количеству, так и по качеству состава.
Для всех универсальный нужно... гайдлайн для всех напишем просто.
Да, нужно повторить индивидуально. Спасибо большое.
Спасибо.
Вячеслав Сергеевич, еще раз повторюсь, доцент кафедры остеологии Санкт-Петербургского государственного университета и заместитель главного врача полностью остеологии научно-исследовательный институт имени Жени Лидзе, город Санкт-Петербург. Спасибо большое, Вячеслав Сергеевич. До новых встреч.
Спасибо. Спасибо. До свидания.